Нижегородской области, где Сарзамас, стоит Зверский монастырь. Весь православный люд знает его и стремится хоть раз здесь побывать, святыням его поклониться. В величавом соборе мощи преподобного Серафима покоятся. В светлой старинной церкви преподобные жены Зверские почивают Александра, Марфа и Елена. Каждая пять земли здесь о великих трудах и подвигах рассказывает. Пройдемся и мы по этой земле. За пятиглавым Троицким собором расположено небольшое монастырское кладбище. Ухоженные могилки украшены цветами, кресты с надписями имен. Каждая могила — это история чьей-то жизни. Много лет покоилась здесь блаженная Паша Саровская. Теперь мощи ее в храме почивают. Имя этой святой неразрывно связано с историей Дивеевского монастыря. Но что мы знаем о ней, о блаженной Паше Саровской? Фотографии, воспоминания, летописи открывают страницы ее жизни. Что стоит за сухими датами? О чем говорит нам взгляд пожелтевших фотографий начала прошлого столетия? Какой она была, блаженная старица Прасковья Ивановна? Тамбовской губернии праздновали свадьбу. По повелению господ женился крепостной крестьянин Федор на 17-летней Ирине, тоже крепостной.
Коровы-то не береги, никуда от Янки не денести. Такая уж вот плоская воля. А то нервам сейчас бы товарища вытекут. Ну что взяла? Федор мужик работящий. На хорошем месте опять же. Ну что тебе еще надо-то?
Я его издали, только видала.
Ну что мне углядеть? Ой, да ладно, ладно. Ну что глядеть? Мужик как мужик. Да наглядись ты все. Терпится, любится.
А клянись, любится.
А разбить его все время будешь. Такая уж наша бабья доля.
В каждом человеке образ Божий есть. Значит, всякого есть за что любить. А без любви-то и лепо не растет.
Выдали Ирину замуж. Стала она женою послушной, молчаливой да трудолюбивой. Шумных собраний не любила, уставала очень и на хозяев работать и по дому успевать. В семье мир и согласие хранила, мужа почитала, за все Бога благодарила. Так прожила Ирина с мужем в любви и согласии 15 лет. И это время было самым безмятежным в ее жизни.
Вот ведь что, Ириша, взбирайся. Завтра везут нас с тобой к другим господам. Хозяева продали нас с тобой в другую деревню. Говорят, немцы Шмидта нас купили. Слава Богу, обои взяли. А то вон сколько семей-то порознь продают. Ну чего молчишь-то?
Продали так продали. На прошлой неделе корову, а на янты и нас.
Ну ладно, сбирайся.
Че тут сбирать-то? Вон оно, все добро тут, а? Налегке пойдем.
Mm-hmm.
прожила Ирину у новых помещиков 5 лет. Хозяева заметили ее трудолюбие. Кухаркой и экономкой сделали. Служила она верою и правдою. Но вскоре постигло ее первое горе. Умер муж. А там и вторая беда в дверь постучалась.
Караул! Ограбили! Ограбили! 2 новых хозяйских купца украли. И я знаю, кто. Все господам доложу. Я все Иришка наделала. Ишь ты, пришлая, а он как возле господства устроилась. Она, более некому. Ишь на господское добро-то позарилась.
Ты воровка неблагодарная. Куда холсты спрятала?
Не брала я холстов ваших. Служу вам правдою, как пред Богом.
Не хочет, значит, признаться. Вот я тебя проучу. Ты у меня будешь знать. Нацепь ее. До станового зарите солдатами. То-то они тебя проучат.
Не крала я, барыня, не крала.
Ну, пошла.
Не надо. Не брала я. Не брала.
Ой, батюшки, как Иришка-то били. Не знаю, живых она или нет. А били-то ни за что. Ага. И она холсты-то украла. Нашли, говорят, пропажа-то. И воровку нашли. Вот ведь какое дело-то вышло.
Я не вижу смерти, это белого, не могу.
В одну из темных ночей Ирина ушла из деревни. Пошла, куда глаза глядят. Добрые люди путь указали на богомольный Киев. Туда она и отправилась. Дорога лечила от горестных воспоминаний, солнце согревало днем, звездное небо покрывало ночью, чистые речки омывали усталое тело, день птиц утешала душу. Душа стала оживать. Так дошла Ирина до Киева.
Боже ж мой, как широк мир то, сколь народу на белом свете живет. Красота какая! А церкви-то, церкви, все золотом крыты. Вот ведь сподобилось эдакое видеть. Сказывают, тут старцы живут. Посмотрят на кого, насквозь видят. Добрый человек, а ли злой? Со всего света народ сюда идет.
Золотом куполов, красотой церквей и убранством улиц сиял Киев. Богатые экипажи подъезжали к лавре, толпились богомольцы. Многие приходили сюда вымаливать Божьи милости. Давали обед пешком дойти и доходили со всех концов Руси. Здесь произошла в душе Ирины перемена. Она впервые почувствовала себя свободным человеком. Именно человеком, которого нельзя продать или купить. Человеком, который принадлежит только Богу. Ирина вглядывалась в иконный лик Спасителя и чувствовала, что Он, и только Он на всем белом свете любит ее, что она нужна Ему, и Он никогда ее не покинет. Открылся какой-то новый смысл жизни, и с новой силой захотелось жить и быть свободной.
Найти где угодно, вернуть назад любой ценой. Такие работники нынче не дешевы. Что хотите, делайте, а чтоб наша крепостная была на месте и скоро.
Не извольте беспокоиться, доставим скорости, из-под земли достанем. Без моду взяли от хозяев бегать.
Нашли несчастную Ирину в Киеве. Схватили, посадили в острог с арестантами, голодом морили, издевались всячески. А потом отправили к хозяевам, помещикам на прежнее место. Господа простили ее и назначили огородницу. Но не прежняя Ирина вернулась в господский дом. Не раба бессловесная, но человек. И за это счастье называться человеком она готова была драться. Через год она снова сбежала. Ее снова нашли в Киеве, арестовали и этапом отправили помещикам. На этот раз хозяева не приняли ее и выгнали раздетой и босой на улицу. 5 лет ходила Ирина по деревне, как помешанная. Над ней смеялись, гнали отовсюду, забрасывали камнями.
Иди, иди от царева, пугала. Отойди от колодца. Я тебе покажу воды.
Эш ты, а то ведро замараешь.
Как звать-то ее?
Да кто ее знает? Она и сама поди ничего не помнит. Вроде как Пашей себя называют. Ага, точно, Паша.
А не Иришка ее кличут? Это же Иришка. От господ ее выждали.
Она говорит, Паша, я... Да поди разберись ей. Одно слово, дурочка. Как не стащил, черт.
Чего тебя тащить-то? Будет тебе убогу обижать. Не дай бог никому такую долю.
А мне давно бы умереть, а я иду, еще живая. Все тело исходило плеть, вся голова моя седая. А мне давно бы умереть, откуда только сил берется, и боль, и холод претерпеть, а сердце все живое бьется. Смеются или ненавидят, совсем мне стало все равно. Юродивую кто обидит? Обид не чувствует давно. Над головой только небо, и на ногах сырая земля. Скиталица идет по свету. Решилась так судьба моя.
Почему Ирина Пашей называть себя стала? Кто знает? Может, в Киеве приняла она тайный постриг? Возможно ли это для беглой крепостной? А может, хотела забыть прошлое вместе с именем? Бог весть. А только кто бы ни спросил, Пашей зваться стала. Зимой и летом, полураздетая, босая, ходила она по деревне. Когда она исчезла, никто не заметил, и куда она пропала, не знал никто.
Дурочка, Паша, дурочка, Паша не хочет возле людей жить. Лучше она в лесу жить будет. Здесь ее никто не найдет. Все волков боятся. А че они, волки-то? Они ведь тоже твари божии. Для них Паша — человек. Они ее не тронут. Паша себе норку вырыет и тихонечко тут жить станет. А уж Господь ее не оставит. Господь Пашу вот как любит. Вон какие морозы-то были. Скотина падала, а Паша ничего. Ручки вот только отморозила. Пашу Господь согревал. Никто не видал, как он ее укутывал. Он все время возле нее. Господи, Паша твоя тоже тебя, ох, как любит. Я с тобой везде проживу.
Так и поселилась Паша в Саровском лесу. Вырыла себе пещерку, да не одну. Лес стал ее домом, и она стала частью нетронутой природы. Птицы не пугались, когда она шла, дикие звери не трогали, дожди омывали, солнце высушивало. Иногда она приходила на богомольки в Дивеево, видели ее на монастырской мельнице в Сарове. Там работала она за хлеб насущный. Во время своего житья в Саровском лесу, долгого подвижничества, Паша стала похожа на Марию Египетскую. Худая, высокая, совсем сожженная солнцем и оттого чрезмерно смуглая, со стриженными волосами, в мужской монашеской рубашке, расстегнутой на груди. Она наводила ужас на всех, не знающих ее. Когда она приходила в монастырь, люди шарахались в разные стороны.
А вы не бойтесь ее. Все у вас сон, чида. Паша Енка, что в лесу нашем живет. И сколь лет там живет-то. А может, она и вообще родилась Ентом в лесу. Ты не гляди, что она глупенька. Она, братец ты мой, какую-то свою правду знает. Вот, к примеру, ежели кому что скажет, в точности так и сбывается. Не только я один это знаю. Вот Кош позовусь я. Паша! Паш! Пойди сюда!
Да не пойдет она к тебе.
Это чему это?
Если она, говоришь, прозорлив я, то она видит, что ты от безделья маешься. Это и я даже вижу.
Ну и маюсь. Паша! Паша! Поди сюда!
Что орешь? Гадать вздумал, старый день. К цыганам иди.
Так ведь я... Вот да я, а?
Так тебе и надо, старый ты пень. Паш, ты прям непроста.
Паш, я тебя давно не было. Я думал, ты совсем ушла. На, баранку.
Сам поешь. Вон какой худенький то.
Не, Паш, ты возьми. Вкусно. Правда, что ты в лесу живешь? Как тебя там одну не страшно?
А кого там бояться? Людей там нет. Только птички поют. Куда лето? А зимой такая тишина. Слыхать, как снежок падает. Вот выдох и тиши-то Бога услышать можно.
Это что же, Бог всегда с тобой рядом?
И с тобой тоже. Давай баранку пополам.
Лет прожила Паша в Саровском лесу. Как она жила, что происходило с ней все эти годы, не знает никто. Изменилась она и внешне, и внутренне. Одиночеством зарубцевались ее раны. Она перестала убегать от людей и даже перешла жить в одну из деревень близ Дивеева. Людей она не боялась, могла всякому правду в глаза сказать, а то и на смех поднимет, а коли над ней посмеются, не обидится. Более всего человеку угодья не терпела, лукавства всякого. Жила хоть и с людьми, но в свой мир никого не пускала. Ходила сама с тобой разговаривала, кому улыбалась. Кому кулаками грозила, словно знала что-то такое, что от других сокрыто. Крестьяне и странники стали давать ей деньги, прося ее молитв. И Паша за всех молилась, но враг рода человеческого не оставлял ее в покое.
Ой, лиходеи блаженны убили! Вон она, за деревней, ой-ой-ой, она вся в крови лежит, чего делать не знает.
Кого убили-то?
Пашу убили, ой, вот за деревней лежит, ай да скорей.
Пашу убили. Били злые люди, они денежку отымали, а у Паши денежек-то одна копейка была, а и много надо. Паша хлебушек покупала, больно, больно, трогать нельзя, вот как больно.
Выжила Паша и на этот раз. Целый год болела, да и до конца жизни уже не оправилась. Головные боли стали мучить ее постоянно.
Паша в деревню идет. Там хорошо.
Тетенька, отдай Паше куколку. Вон ту, что на окошке сидит.
А что тебе? Где ее дитё играет?
Отдай, тетенька, куколку. Паша ее в монастырь отнесет. Она монашкой будет.
Да ты не как блаженна. Молиться-то умеешь?
Ничего, Паша, уметь не надо. Куколку отдай.
Да возьми, возьми уж.
Так и пришла в деревенский монастырь блаженная Паша с куклой в руках. И стала она сперва по нескольку недель, потом по нескольку месяцев проживать в обители. В то время подвязалась там блаженная старица Пелагея Ивановна. Паша частенько у нее бывала и называла маленькой. О чем они говорили, только им понятно было. А только когда Пашу спрашивали, почему она насовсем в монастыре не остается, она отвечала, маменька не велит.
Как столб ен тут повалю, так и пойдут помирать. Только поспевай могилы копать.
Слова эти скоро сбылись. Умерла блаженная Пелагея Ивановна. За ней умер священник. Потом умерло столько монахинь, что не поспевали отпевать. И еще не один раз дивились все Пашиной прозорливости. Монахини звать к себе стали, а Паше слава человеческая противна была. Так и хотелось выкинуть что-нибудь эдакое, чтоб почитателей разогнать. Оттого не раз шокировали любопытных ее выходки.
Говорят, здесь где-то Паша прозорливая живет. Ой, да чего я чудеса люблю. Позовите ее, а? Ну, выйдите, я хочу посмотреть на нее. Пусть она мне что-нибудь эдакое расскажет.
Не буду набегать. Паша, иди крендель дам.
Давай. Че, фокус хочешь поглядеть, баренька? Паша чудотворится. Вон я кота чудотворится.
Да ты как смеешь с барыней так разговаривать? Вот я тебя, ишь, разговорила.
Барыня, барыня, сударыня, барыня, ох, 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 барыня.
Она барынь до обморка доведет. Одна пашника не боится. Чего хочешь, что и говорит? Она блаженная.
Но все Пашины выходки были лишь оболочкой, скрывающей величайшее смирение, кротость, любовь и сострадание. Простой народ полюбил ее. Душа утончилась до того, что понимала она каждого к ней подходящего. Потому многое из ее поведения постороннему было непонятно.
О прошлом годе подошла от Паша к нашему дьячку, да и говорит. Господин, говорит, прошу тебя, найди кормильца, няньку какую, очень тебе надо. Уж как она я уговаривала, чтобы он скорее няньку-то нашел. И что ж вы скажете? В скорости умерла родами его жена, и остался он с младенцем на руках. Один остался. Вот ведь она кака, Пашта. Все она знает.
Наступила еще одна Пашина зима. Это время было особенно трудно. В тот год ей разрешили ночевать в одном из монастырских корпусов. Спала Паша в сенях на полу. Никогда она не роптала. А тут вдруг стала жаловаться.
Паше на полу холодно. Вот дверей дует. Уйдет Паша в деревню.
А ты скажи матушке игумене, может, она получше тебе местечко найдет?
Что же, коль милость их будет?
Коли Паша от нас уйдет, плохо нам будет. Презрел Господь на страдания Пашины. Игуменья Мария распорядилась дать ей свою собственную маленькую келью. Келью убрали, поставили постель, стол и сундук, внесли иконы, лампаду зажгли и подарили ей подушку и одеяло. Настоящее теплое одеяло. А на стол самовар поставили и чашку, и даже сахару положили. Уж как Паша была рада!
Милости просим, милости просим все к Паше. У Паши теперь свой чуланчик есть. Вон какая красота-то! А самоварчик какой, а? Я свой куколок на кровати рассажу. Это ведь все дети мои. Своих-то у Паши не было никуда. Господь ведал, как Паша жить будет. Вот и не дал. А теперь Паша вон сколь детушек набрала.
Паша вела себя со всеми по-разному. То была чрезмерно строгая и грозная, то ласковая и добрая, то до трагизма печальная. Детские добрые, светлые и глубокие глаза ее поражают настолько, что исчезает всякое сомнение в ее праведности, чистоте и высоком подвиге. Была она, как незлобливое дитя. Любила яркие цвета, особенно красные. Так бывало, наденет на себя по нескольку сарафанов сразу, как, например, когда встречает гостей или когда хочет предсказать великую радость. На голове носила старушечий чепец и крестьянский платок. Летом ходила в одной рубахе. А гости у Паши стали бывать не только простые. Знатные господа заезжают, совета спрашивают, молитв ее просят. Все уж заметили, что Паша из любой беды вымолить может. Все ночи напролет она у икон стояла. Церковных молитв не знала, неграмотной была. Но находилось у нее столько своих слов для Господа, что спать она ложилась только под утро. Но едва только расцветет, она уже моется, чистится, комнату прибирает и выходит во двор.
Хватит спать-то! Царство небесное просвети.
Паша совсем что не спит никогда.
Ладно, вставай. Она все равно не отстанет.
Паша не отстанет. Ни за что не отстанет.
Ну, я заговорила.
Ранее уж отошла. Сны проглядели. Монашки, монашки, длинные рубашки.
Ну все, сейчас ругаться начнет. Пошли скорее в церковь.
От живущих с ней Паша непременно требовала, чтобы в полночь все вставали на молитву. Строго следила за тем, чтобы сестры ежедневно ходили на службу в церковь. Если сама она оставалась в келье, после обедни садилась за работу. Пряжу прясть или чулки для сестер вязать. Все с молитвой делала. Оттого так ценилась Пашина пряжа в обители. Из нее четки и пояски делали. В келье всегда чисто было, беспорядка не любила. Несмотря на приобретенное благополучие, она часто уходила из обители. Весной и летом по нескольку дней проводила в лесу или в чистом поле. Ее никто не задерживал и ни о чем не спрашивал. Паша была свободна. Любила странствовать. Тогда она была всецело наедине с собой и Богом. Нередко видели ее на пыльных дорогах с тросточкой в руке, с узелком и полной пазухой кукол. Не было для нее большего подарка, чем куклы. Бывало, она их и моет, и наряжает, и спать укладывает. А если Паша наряженную куклу на стол кладет, то непременно кто-то умрет водителя. Этот вид блаженной Паши с вьющимися седыми кудрями и чудными голубыми глазами невольно приковывал внимание каждого человека. Тросточкой своей она отгоняет пристающих к ней и грозит виновным в каких-нибудь поступках, а иногда немилосердно бьет, если человек слов не понимает. А в монастыре Паша любила в огороде работать и от других трудолюбия и чистоплотности требовала.
Куда сестры-то пошли?
Трапезную должно быть.
Вы все пьете да едите, а работать что будет?
Так ведь и так с утра до ночи не разгибаемся. Да еще чтоб не есть, это все посвалится.
Усталость — это хорошо. Она дурные мысли гонит. А есть меньше надо. Паша ест мало, работает много. А вон все равно толстеет.
Паша хоть и ворчала на молодых, но ко всем с любовью относилась. Пекла она чудесные пироги, булки всякие. Не для себя пекла. Сама почти ничего не ела, а все сестрам раздавала, да тем, кто за советом к ней приходил.
Я в монастырь идти собралась. Братья келью срубить обещаются. А ты, матушка, что на это скажешь?
Чего ты говоришь, ты девка? Надо бы сперва господам послужить.
А когда снится о денег, я сама такую келью тебе поставлю.
Ой, не знаю, что говорит. Как хотите, а я уж келью-то поставлю. Не послушаю вас.
Экая ты дочка глупая. Разве не знаешь, сколь младенец-то превыше нас?
Вскоре сбылись все Пашины слова. У девицы этой умер и брат, и жена его. Дочка их круглой сиротой осталась. Так и пришлось ей вместо монастыря дитя воспитывать. И про царя Паша не обманула. Близились великие саровские торжества. Прославление во святых Серафима Саровского. Сам царь Николай II ходатайствовал об этом прославлении. И на торжества Саров приехал со всем своим семейством. Не было предела народному ликованию. Государь, государыни, великие князья и княгини пели прославление преподобному. Окончание торжеств высочайшие гости приехали из Дивеево. После службы государь прошел по святой канавке с молитвою, а потом посетил живописную мастерскую, типографию, монастырским хозяйством поинтересовался. Давно хотелось ему на святой Саровской земле побывать, о многом помолиться, о стране российской, о народе ее. Но была у государя, кроме того, очень личная боль. Не было у него наследника. И надеялся он, на предстательство преподобного Серафима и верил, что Серафим не оставит его. Перед самым отъездом игуменья предложила государю посетить блаженную Прасковью Ивановну, Пашу. Он слышал о ней немало и потому с радостью согласился. Паша встретила государя просто, поклонилась ему и подарила куклу, мальчика. «Истинная раба Божия», — сказал государь. «Все меня как царя встречают, а она как простого человека встретила». Вскоре родился в царской семье наследник, царевич Алексей. В честь этого события в Дерельском монастыре дерево посадили, лиственницу. Пусть она о тех славных событиях напоминает. Крепостная крестьянка Ирина, странница Паша и блаженная Прасковья Ивановна подобилась государю в своем доме принимать. Думала ли когда Паша, что пройдет много лет, и уже в 21 веке она выйдет на новое служение людям во святых? А может, она и это знала?